Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 сентября 2013 года. Почему я не понимаю ТЭС? Вопрос. Я чувствую полное отторжение от ТЭС, учения 10 сферот. Не могу ни понять его, ни почувствовать. Его чтение, изучение вызывает во мне настоящую злость. Как с этим быть? Ответ. И правильно, что вызывает злость. Ведь ты видишь, что все, что там написано, совершенно непонятно тебе, не вклеивается в тебя. То есть, если я занимаюсь какой-то наукой этого мира, то даже медленно читая, разбираясь, слушая, прожевывая несколько раз одну страницу или даже ее кусок, я в итоге понимаю, что происходит. Я могу начертить это на бумаге, собрать какой-то макет или пойти куда-то посмотреть, расспросить людей. И мне покажут на пальцах, как это работает, дадут небольшие примеры. Это атом, а там электроны и протоны, ускоритель, который разгоняет их. Бьет по атомам, они отрываются от ядра, бегут с одного конца в другой и так далее. Пусть я даже не вижу, но могу представить себе эти шарики, которые куда-то бегут. А когда нам объясняют что-то в духовном, мы не понимаем, ведь это происходит совершенно в другом мире, в другой плоскости, в другом измерении, в других свойствах и качествах. Все, что сейчас во мне есть, это мозг, как пустой компьютер и эгоистическая программа, которой от рождения мне заполнили этот мозг, и я смотрю на все через нее. Я не могу читать другие тексты, не понимаю, о чем они говорят, потому что я заполнен другой программой. Возьмем, к примеру, обычный компьютер с операционной системой Windows. Вдруг на нем хотят запустить программу для другой операционной системы, допустим, Linux. Но у него нет этого программного обеспечения, он не понимает, о чем речь. Такой попыткой можно максимум сделать балаган в компьютере, ничего другого. То же самое и у нас. Мы все внутренне запрограммированы, у нас сформированы определенные связи между ячейками памяти, логическими ячейками и так далее. Глаза мои читают, а внутри я это переживаю, формирую, ведь у меня должно быть подобие той информации, которая приходит ко мне, с той информацией, которая находится во мне, как в компьютере. Все очень просто, ничего другого нет. И получается, что та информация, которую сейчас я считываю глазами, не находится в тех же объемах, в тех же ячейках, не совпадает по решетке с теми информационными данными и их связями, которые есть во мне. Я читаю информацию, которая работает на отдаче, на выходе из себя, над собой, а это совершенно иная информация, ее во мне нет. У меня нет внутреннего аппарата, чтобы ее воспринять. Есть люди, которые все равно любят читать, разбираться в этом, буквально грызть гранит науки. У нас есть один такой ученик, кстати, хороший товарищ, но зануда. Я специально использую его как пример того, как можно стремиться учиться. Я тоже был таким. Я думал, что с помощью учебы все осилю и по мере того, как буду понимать разумом, начну раскрывать и постигать кабалу, как науку нашего мира. А в итоге я натолкнулся на стену и тоже почувствовал огромное отторжение от ТЭС. Прошло несколько лет, прежде чем я начал понимать шестую, седьмую части ТЭС, мир Никудим и его разбиение. А начиная с восьмой части и далее, ничего не понимал. То есть это не жило во мне, потому что у меня еще не было этих элементов внутри. Есть люди, которые изучают ТЭС и довольны этим, потому что у них нет внутренней потребности к постижению, нет точки в сердце. А у меня есть точка в сердце, и она требует, чтобы я постиг то, что изучаю, почувствовал, сформировал бы в себе не просто модель, а действительно тот мир, о котором там говорится. И если этот мир не во мне, я ничего не понимаю, значит, у того, кто злится от непонимания, действительно хорошая душа. Однако он ничего не понимает, пока не сделает в себе апгрейд, не перестроит программу и дополнительно к той программе, которая в нем есть, добавит еще одну, называемую духовная система. И тогда у него все пойдет прекрасно. В мере своего внутреннего духовного продвижения он начнет понимать, что написано в этой книге, потому что она будет рассказывать ему о нем самом, о его чувствах, о его самых внутренних ярких переживаниях, состояниях. Для него не будет большего раскрытия, большей чувственности, большего понимания, озарения, связи с мирозданием, со всеми, чем чтение ТЭС, когда он станет раскрывать себе подходящие ему келим, сосуды, инструменты. Поэтому продолжай злиться, но уже не на ТЭС, а на себя. Ведь если ты злишься, значит ты уже можешь перестроиться под то, что он будет в тебе, что эта структура станет твоей, и ты будешь ощущать, что эти чувства в тебе – это обоимо, а те чувства – зон. Малое катнут или большее состояние гадлут, окружающий или внутренний свет – все это существует в тебе. Не внешне, а внутри тебя, потому что весь мир находится в человеке. Ты начнешь видеть, что все, кто тебя окружают, на самом деле находятся в тебе, и ты распространяешься на все мироздание. из урока на русском языке на тему «Вопросы и ответы», 25 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Всеобщее единство. Вопрос. Как нам сильнее объединить свои десятки во время подготовки к Конгрессу? Ответ. Я не думаю, что во время подготовки к Конгрессу надо делиться на десятки. Надо объединиться все вместе, во время Конгресса забыть о десятках. То есть быть в десятках только в то время, когда мы проводим семинары, а во всем остальном нет. Когда я читаю подобные вопросы, у меня сразу возникает опасение, что более сильное объединение в десятках разобьет вас на них и не даст смотреть на других, как на своих близких товарищей. Ведь мы объединились в десятки только потому, что в них можно сильнее связаться друг с другом, в них можно конкретнее почувствовать других. Но в принципе, все остальные должны быть нам также близки, и даже все в мире. Если бы мы могли перетасовываться в этих десятках со всеми нашими товарищами в мире, то мы бы это делали. Я бы сегодня сидел с немцами, французами, с южноамериканцами, а завтра с австралийцами и североамериканцами и так далее. Я не думаю, что нам нужно сильнее объединяться в десятках. Если да, то их обязательно нужно менять, а то получается эгоистическое объединение. Я к ним привык, у меня с ними хорошее взаимопонимание. А для чего оно нужно? У нас движение вперед основано на преодолении всеобщего понимания, а вы от этого убегаете. Из урока на русском языке на тему «Вопросы и ответы», 25 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Дьюти-фри – зона в середине Тиферет. Вопрос. Почему Творцу потребовалось передаточное звено – Исраэль между ним и его творением? Ответ. Сам материал – это Малхут, желание насладиться и ничего больше, которое умеет только реагировать на приятное или неприятное воздействие прямолинейно и заданным образом. Это не может принести никакого обновления в природе. Если я построил какую-то механическую, электрическую систему, которая реагирует на мои воздействия, это не называется новым творением. Ведь эти системы построены за счет моего замысла, моего чувства, разума и отношения. Если я построил все правильно, и если я ее творец, и она полностью в моих руках, то эта система – часть меня самого, в ней нет ничего нового. Как я хотел, так и сделал. Поэтому неживая растительная, животная природа и люди, ведущие сугубо материальное существование, не называются творениями, напрямую управляя свыше. Их укололи, они кричат «Ой!», погладили, наслаждаются «Ах!». А кроме этого «Ой!» и «Ах!», они ничего больше не могут сделать, либо страдания, либо наслаждения. Реакция на страдания или наслаждение очевидна и заранее предопределена относительно любого. Но где же тут творение? Творение – это тот, в ком есть часть от Творца, и потому в нем уже возникает некое противостояние, противоречие, разрыв, дельта между свойствами Творца и творения. Если мы можем правильно работать с двумя этими частями, то между ними возникает область свободы воли, такое особое место, где мы не зависим от Творца и не зависим от сделанного им материала, находясь на границе между ними. Эта нейтральная зона называется средняя треть Тиферет. Именно она и считается подлинным творением. Такого состояния нам еще нужно достичь, но по крайней мере мы уже понимаем, где его искать, как на него настраиваться, где-то посередине между Творцом и творением, то есть не подлинным творением, а материалом. Есть такое состояние, которое включает обе эти противоположности и в то же время не зависит ни от одного из них. Нам непонятно, как такое может существовать, но постепенно мы достигаем такого состояния. Работая широкой публикой, мы работаем с материалом творения, а Творец – это та сила, с помощью которой мы хотим выполнить действие. Поэтому за счет таких действий мы делаем из себя творение. Такого еще не было никогда в истории, этот процесс начинается только в наши дни. Только тогда мы сможем назваться людьми, сыновьями Адама, подобного Даме, Творцу. Из подготовки к уроку, 26 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Океан за дверью. Вопрос. По сути, нам надо лишь исправить свой эгоизм, препятствующий соединению. Тогда зачем мы разрабатываем целую методику интегрального образования? О чем еще говорить, кроме разобщения и единства? Ответ. Действительно, больше ничего не существует, но когда ты начинаешь вдаваться, когда вступаешь внутрь, обнаруживается, что там кроется вся высшая мудрость. Она заложена и в получающем желании, и в дающем.
Ведь к этому дуализму сводятся все наши действия. Есть только плюс и минус, две противоположные силы. Но взгляни, что они порождают взаимодействие между собой. В этом мире все его науки, включая физику, химию, биологию, зоологию, астрономию, медицину, психологию и прочее, все выстроено на взаимодействии двух противоположностей. Целый мир, Вселенная, с комплексом ее законов и бесчисленными деталями. А в духовном мы добавляем к этому экран и отраженный свет, отклик от стороны минуса, материала, желающего уподобиться плюсу, то есть свету. И тогда возникает нечто совершенно новое. Это уже не просто взаимоотношения между плюсом и минусом, а их отношение друг к другу. Минус начинает относиться к плюсу абсолютно иначе. Он возвышается над собой, над своим знанием, над своим разумом и действует противоположно собственной природе, в подобии плюсу. Творение учится у Творца тому, что надо делать, и делает это. Здесь проявляются уже намного более сложные законы, которые мы и изучаем. Это великая, поистине бескрайняя мудрость. И произрастает она как будто бы из ничего, из двух противоположностей, одна из которых всего лишь хочет уподобиться другой. Казалось бы, ну и пускай себе уподобляется. Однако ты приоткрываешь эту дверь и обнаруживаешь за ней океан без берегов. Из урока по статье «Мир», 2 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Без окружения нет продвижения. Вопрос. Как нам в общемировой группе создать такую атмосферу поддержки, которая позволит каждому чувствовать свою причастность к целому? Ответ. Прежде всего, товарищи должны хорошо понимать, что без окружения нет продвижения. Это не просто красивые слова, которые можно услышать везде, где требуются совместные усилия. Нет, здесь речь идет о том, выжить мне или пропасть. С духовной точки зрения я ноль. И я пополняю духовный счет лишь по мере включения в группу, получая жизненные силы от товарищей через них. Других вариантов не существует. Группа – это пуповина, связывающая меня с родительским порцуфом Абавыима, со ступенью Творца. Вопрос. Что если товарищ чувствует внутреннее отторжение перед группой? Ответ. Это естественная работа эгоизма. Он проявляется именно тогда, когда, стремясь к сближению между нами, мы наталкиваемся на собственное неприятие, отвращение к желанию сблизиться, и есть эгоизм. И наоборот, пока мы не пытаемся сойтись ближе, он не проявляется. Отторжение в нашем мире лишь называется эгоизмом, однако в действительности исправлять надо не его, поскольку он не противостоит Творцу и раскрывается мне не напротив подлинного соединения. Настоящий эгоизм – это сила, мешающая мне соединиться с товарищами. Я хочу этого, а Творец ставит мне подножку и говорит: «Нет, не дам. Здесь я требую от тебя иного способа действия, веры выше знания, экрана и отраженного света. Если хочешь возобладать над таким эгоизмом, пожалуйста, для этого тебе надо потребовать света, возвращающего к источнику. И вот тогда за неимением другого выхода я начинаю взывать. Так Творец вынуждает меня обратиться к нему, за светом, задуматься о свойстве отдачи». Из урока по статье «Мир», 2 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Экология начинается с человека. Баль-Сулам – мир. Цель выстраивается на всех законах природы, без исключения. А значит, кто нарушает один закон, тот вредит конечной цели, которую поставил Творец. Поэтому природа накажет его, и нам нельзя его жалеть, ведь он осквернил законы природы и презрел цель Творца. Мы живем в комплексе совокупности сил или законов природы. Из мира бесконечности, сфера за сферой, каждый меньше предыдущей, они замыкают духовное пространство, чтобы выстроить его в центре этого мира, место, где у человека есть свобода воли и откуда он может начать свой путь исправления. Если мы не соблюдаем законов, действующих в этих сферах, в духовных мирах, сферот, парцуфим, как тогда нам восходить вверх до самой ступени Творца? Подъем возможен только посредством выполнения заповедей, иными словами, соблюдения законов природы. Это одно и то же. Речь здесь идет не о законах материальной природы, не о вырубке лесов, не об иссушении рек, не о загрязнении, не о разрушении неживой природы, флоры и фауны. Главное в другом – мы должны начать уравновешиваться с духовной природой, с отдачей и любовью, которая приближается к нам. Раньше, пока мы не подошли к этапу самоисправления, у нас не было особой возможности разрушать природу. До 19 и даже до 20 века мы использовали ее, не нанося вреда, не нарушая экологию. Но затем Творец приблизился к миру, чтобы показать нам его глобальность, взаимосвязанность всех уровней природы с человеческой ступенью. И теперь человек должен исправлять, прежде всего, себя. Решение не в том, чтобы ограничиться или переориентироваться в использовании неживой растительной и животной природы. Дело именно в самоисправлении человека на его собственной ступени. Тем самым он исправляет отношения между остальными, а также между всеми и Творцом. Так, от любви к творениям мы поднимаемся на ступень любви. Разумеется, есть множество законов, связанных с неживой растительной и животной природой, однако служение Творцу заключается в нашем уподоблении Ему. Ведь иначе, не исправив свою человеческую ступень и свои отношения с Творцом, мы не узнаем, как надо относиться к природе. Здесь необходимо исправление нашего эгоизма. Мы не сможем диктовать людям правила поведения в каждой конкретной ситуации и расписывать четкие директивы на каждый случай. Невозможно предписывать каждому человеку, как он должен вести себя с утра до вечера, чтобы правильно выстраивать взаимоотношения с неживой растительной и животной природой, с окружением. Только если человек будет исправляться в свойстве отдачи в любви к ближнему, как к себе, в той же мере он будет исправлять свою связь с окружающей природой, и тогда все уровни начнут включаться в него, исправляясь его посредством. Сами они на это не способны, в них кроется множество изъянов, и сегодня мы не знаем, каковы правильные формы их жизнедеятельности. Но тогда мы увидим, что они функционируют иначе, даже неживой уровень, увидим их в естественных свойствах, пока неведомых нам. Итак, прежде всего на человека возложено исправить себя самого, а не ландшафты, флору и фауну. Цель творения – уподобиться Творцу, и у нас есть где упражняться в этом, во взаимоотношениях между нами. Именно для этого произошло разбиение, вавилонское рассеяние и разрастание до 7 миллиардов людей. Именно так исправляется эгоистический изъян. Из урока по статье «Мир», 2 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Вести подъем или влачить существование. Мое отношение к действительности определяет мою ступень, и это отношение я должен проверять, развивать, поскольку иначе останусь на животном уровне, не дотянусь до человеческой ступени. Именно отсюда начинается ее формирование, с вопроса о том, как я принимаю действительность. Или она представляется мне лишь тем, что я вижу, природой физического мира, или я понимаю, что у природы есть воля, потребность, желание доставить благо своим творениям. Программа, цель, и она планомерно, направленно воздействует на нас. В таком случае я обязан выполнять определенные действия согласно законам природы, согласно процессу, который она реализует. И тогда я становлюсь ответственным за свою судьбу, за свое будущее, за весь свой дальнейший путь, сообразно состояниями, которые я себе устанавливаю. Здесь-то и начинается работа человека в мире. Буду ли я просто влачить существование по мере сил, избегая страданий, пока не умру? Или я хочу познать программу, цель, процесс и участвовать в нем здраво, рационально, как человек, что-то меняющий, на что-то влияющий и получающий соответствующий отклик? Одним словом, я по собственному желанию начинаю работать с природой, с силой, которая передо мной стоит. В этом-то все и дело. Кто желает познать эту силу, тот зовется человеком, Адам, подобным ей. Ведь такие люди, сообразно со своей задачей, выстраивают себя в подобие этой высшей силе, которая создала, установила все законы. Мы хотим познать ее законы и действовать согласно ей, в тандеме с ней. Такова наша цель на пути, к которой мы становимся ее партнерами. И наоборот, кто не раскрывает ее, тот вне зависимости от своих воззрений на природу и высшую ступень остается на животном уровне. Из урока по статье «Мир». 3 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Общественные науки отстают от естественных наук. Мнение профессор Шаристакис. Естественные науки постоянно расширяются и дополняются все новыми отраслями, развиваются под влиянием компьютерных наук. На этом фоне социальные науки выглядят отстающими. За прошедшие 100 лет их набор дисциплин не изменился. Социология, психология, антропология, экономика и политология. Это формирует скептическое отношение к гуманитарным наукам, как второстепенным по сравнению с естественными дисциплинами. Социальные науки должны направить все силы на освоение новых областей, таких как поведенческая экономика, эволюционная психология, социальная эпигенетика, теория рисков, культурная антропология и когнитивные науки. Студенты естественных дисциплин уже с первого курса занимаются в лабораториях. Почему в социальных науках нет подобной практики? Новые разработки позволяют моделировать эксперименты по достижению рынком равновесия человеческой кооперации, формированию социальных связей. Интернет позволяет задействовать тысячи добровольцев в рандомизированных экспериментах. Реплика. Дальнейшее развитие социальных наук связано с изменением в самом обществе, с обретением обществом нового свойства отдачи и любви. Таким свойством еще не обладают ученые, изучающие социальные процессы, и поэтому исследовать их они не могут. Вначале необходимо самим приобрести новые свойства, а затем изучить, каким образом они начнут рождаться и проявляться в обществе. Так что именно ученым необходимо вначале всех обучиться самим, затем исследовать проявления этих сил в нашем мире и объяснить их широкому кругу общества, вплоть до создания новых учебных дисциплин.
Радиоверсия.
США мучаются от бессонницы. Исследование. Снотворное регулярно принимают 9 миллионов жителей США. Еще 3 миллиона избавляются от бессонницы народными средствами. Чаще других снотворное употребляют люди в возрасте старше 50 лет. Прочие пользуются натуральными средствами без рецепта врача или просто мучаются без сна каждую ночь. 4% молодых в возрасте 20 лет принимают таблетки, чтобы уснуть. Но больше всего снотворное употребляют люди старше 50 лет, в основном женщины. Те, кто учился дольше, чаще прибегают к помощи таблеток. Если в 2006 году таблетки потребляли 3,8% американцев, то в 2010 году 4,3%. Четверть молодых не обращается к врачам с жалобами на сон, но не могут уснуть или просыпаются посреди ночи и больше не могут заснуть. В последние годы проблема со сном стала распространенной среди американцев из-за давления на работе, стрессовых ситуаций, использования социальных сетей, экономических невзгод и проблем в семье. Реплика. Причина этому – незаполненное желание. Оно вызывает тревогу, стремление заполниться неизвестно чем. Но это побочные явления кризиса эгоизма, и они пройдут, и люди смогут засыпать, как младенец на руках матери, если окружение даст им такое ощущение.
Радиоверсия.
Все ресурсы на спасение капитализма. Мнение. Денег нет. Печатать их больше нельзя, остается только отнять у налоговых уклонистов, у того, кто их припрятал в офшорах. Иного пути нет, а это, возможно, еще путь. Ведь сегодня вся планета представляет собой единую систему разделения труда, а значит, расширяться некуда. Модель капиталистического развития остановилась. В общем, капитализм как система осознал, что находится под угрозой, а это значит, что все капиталисты обязаны бросить все ресурсы на спасение системы, так что налоги платить придется всем. Реплика. Вот только это никак не поможет, разве что оттянет крах. Ну и это хорошо, а дальше как получится, по их мнению. С нашей же точки зрения, пробовать им капиталистам надо, чтобы убедиться в безвыходности. Вернее, что есть только один выход в переходе к обществу разумного потребления методом интегрального перевоспитания.
Радиоверсия.
В поисках счастья. Мнение. Айдын, профессор, доктор педагогических наук, Турция. С появлением на свет человечество живет с надеждой на лучшую общественную жизнь. Если есть благородные чувства, почему мы не можем искоренить зависть и насилие? Идеи Лейбница оптимистичны, Шопенгауэра пессимистичны. По Лейбницу каждое существо уникально, жизнь – великий подарок, наш мир – лучший, отражение любви и терпимости Бога к человеку. Основа религии и этики – разум и любовь, желающий добра, умножает любовь и тому подобное. По Шопенгауэру наш мир наихудший, жизнь – наказание и обман, собака – единственный друг человека, создателя столь плохого мира не может быть. Реплика. Далее следуют идеалистические фантазии ученого о добрых людях и делах. Проблема человечества в том, что оно не может окончательно решить, что наш мир – это мир Шопенгауэра, создан из эгоистической материи по эгоистическим законам. Если бы мы посмотрели этой правде в глаза, мы бы уже этим решили половину проблемы. Ведь если такова наша природа, то что бы мы ни делали, мы будем лишь ухудшать наше существование. А потому предпочтительнее всего не делать ничего, кроме необходимого для животного существования. А все сверх этого вызывает умножение зла. Вторая часть проблемы решается просто. Вся окружающая нас природа, неживая растительное животное, состоит из двух противоположных сил – плюса и минуса. Но на уровне человека проявляется только отрицательная сила. Кажущаяся нам положительная сила отдачи и любви является лишь закамуфлированной отрицательной эгоистической силой. Все, что бы ни делал человек, он делает только для своей пользы. Можем ли мы вызвать положительную силу отдачи и любви, противоположную нашему эгоизму, чтобы она его уравновесила? Это именно и делает методика интегрального воспитания, интегрального образования.
личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.